Прошел еще час, и за исключением небольшого повышения температуры положение не изменилось. Наконец дядюшка нарушил молчание. «Видишь ли, — сказал он, — надо на что-нибудь решиться».
«Решиться? — спросил я.
«Да, нам нужно подкрепить наши силы. Если мы попытаемся продлить на несколько часов наше существование, сберегая остатки пищи, мы ослабеем в конец».
«Да, и этот конец не заставит себя ждать».
«Но если представится случай спастись, если потребуются решительные действия, откуда мы возьмем силу для этого, если ослабеем от истощения?»
«Но что же, дядюшка, станется с нами, когда мы съедим последний кусок?»
«Ничего, Аксель, ничего. Но насытишься ли ты, пожирая этот кусок глазами? Ты рассуждаешь, как человек, лишенный воли, как существо, лишенное энергии. Да неужели же вы не теряете надежды?» — вскричал я с раздражением. «Нет», — твердо ответил профессор.
«Как? Вы еще верите в возможность спасения?»
«Да, конечно, да. Я не допускаю, чтобы существо, наделенное волей, пока бьется его сердце, пока оно способно двигаться, могло бы предаться отчаянию».
Какие слова!
Человек, произносивший их в таких обстоятельствах, обладал, конечно, необыкновенно твердым характером.
«Что же вы думаете сделать, в конце концов?» — спросил я.
«Съесть этот остаток пищи до последней крошки и тем самым восстановить наши силы. Пусть это будет наш последний обед, но, по крайней мере, мы станем снова сильными людьми вместо того, чтобы падать от истощения».
«Так съедим же все, что у нас есть!» — воскликнул я.
Дядюшка разделил кусок мяса и несколько сухарей, оставшихся после катастрофы, на три равные части. На каждого приходилось приблизительно около фунта пищи. Профессор поглощал еду с лихорадочной жадностью. Я ел без всякого удовольствия, несмотря на голод, почти с отвращением. Ганс медленно пережевывал маленькие кусочки, наслаждаясь пищей со спокойствием человека, которого не мучит забота о будущем. Он нашел еще фляжку, до половины наполненную можжевеловой водкой, дал нам выпить из нее, и этот благотворный напиток несколько оживил меня.
«Фюртрафлик», — произнес Ганс, глотнув из фляжки.
«Превосходно», — подтвердил дядюшка.
Я снова возымел некоторую надежду.
Но наш последний обед был закончен. Было 5 часов утра.
Человек так уж создан, ведь ощущение нездоровья – явление чисто негативное. Раз потребность в пище удовлетворена, трудно представить себе муки голода. Надо испытать это, чтобы понять. Стало быть, какой-нибудь сухарик и кусок говядины заставляет нас забыть прошлые горести.
Все же после этого обеда каждый из нас погрузился в размышления. Ганс, уроженец с Крайнего Запада, размышлял с фаталистическим смирением обитателей восточных стран. Что касается меня, я весь ушел в воспоминания, уносившие меня на поверхность земли, которую мне никогда не следовало бы покидать. Дом на Королевской улице, моя бедная Гретхен, добрая Марта предстали как призраки перед моими глазами, и в заунывном гуле, доносившемся до меня через гранитный массив, мне слышались шумы земных городов. Дядюшка всегда на своем посту исследовал внимательно с факелом в руке характер почвы. Он хотел выяснить наше положение, изучая строение ее пластов. Подобный расчет, вернее, просчет,
не мог быть даже сколько-нибудь приблизительным. Но ученый всегда остается ученым, если ему удается сохранить хладнокровие. А профессор Лиденброк обладал этим качеством в высшей степени. «Изверженный гранит», — говорил он, — «мы все еще в слоях первичной эры, но мы поднимаемся. Мы поднимемся, и кто знает?»
Кто знает? Он все еще надеялся.
Он ощупывал рукой отвесную стену и через несколько минут заговорил снова. «Вот гнейс, вот слюдяной сланец, отлично! Скоро появятся слои и переходные эпохи, а тогда...»
Что хотел сказать этим профессор?
Мог ли он измерить толщу земной коры над нашими головами? Обладал ли он каким-нибудь средством, чтобы произвести это вычисление? Нет, манометра не было, и никакое вычисление не могло его заменить. Между тем температура поднималась все выше. Мы буквально обливались потом в этой раскаленной атмосфере, напоминавшей жар, пышащий из печи литейного завода во время плавки металла. Вскоре Гансу, дядюшке и мне пришлось снять наши куртки и жилеты. Самая легкая одежда причиняла тяжесть, даже боль. «Уж не поднимаемся ли мы прямо к накаленному добело очагу?» — воскликнул я, когда жара еще усилилась.
«Нет», — ответил дядюшка, — «это невозможно! Невозможно!»
«Однако», — сказал я, дотрагиваясь до стены, — «стена раскалена». В это мгновение моя рука коснулась воды, и тотчас же я ее отдернул. «Кипяток!» — воскликнул я. Профессор ответил гневным движением. Тут мною овладел непреодолимый ужас, который уже не покидал меня. Я чувствовал, что надвигается катастрофа, какой не могло бы представить самое смелое воображение. Эта мысль, сначала смутная, постепенно овладела моим сознанием. Я отгонял ее, но она упорно возвращалась. Я не осмеливался формулировать ее. Но несколько невольных наблюдений подтвердили мое убеждение. При неверном свете факела я заметил движение в гранитных пластах. Очевидно, готовилось совершиться какое-то явление, в котором играла роль электричество. И эта невероятная жара, эта кипящая вода. Я хотел взглянуть на компас. Компас обезумел.